Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Начинаем наши дневные передачи. Начинаем с программы «Не так». И, как всегда, в преддверии очередной Бородинской годовщины и очередной реконструкции мы как раз и поговорим и о стереотипах, мифах войны 12-го года, 18-го века, происхождения разных и полков, и родов войск, и то, что у нас засело в голове, со времен первых книжек, которые мы читали, кино «Гусарская баллада», «Не к ночи будет сказано» с точки зрения униформы. Давайте поговорим с реконструкторами, мы через минуту-другую. Затем я свое введение прерываю на то, чтобы вы испытали культурный шок вместе с Ксенией Лариной и ее гостями. Дальше мы с вами поговорим о автомобильном рынке вместе с нашим замечательным экспертом Игорем Александровичем Пономаревым, председателем совета директоров группы компании «Дженсер». Это парковка автомобильная наша. Потом в программе «Город» у нас меняется тема, у нас несколько изменились планы. Мы поговорим о старой Москве, об использовании зданий. И даже в таком достаточно узком, может быть, аспекте, как мастерские художников, скульпторов, которые все-таки в центре Москвы существует, на каких условиях, как это все меняется в нашем меняющемся, увы, городе. Андрей Таль будет у нас художник и график будет в гостях. Мы с ним поговорим обо всем об этом. И в конце концов мы будем путешествовать вместе с центральным агентством. И в Соединенные Штаты у нас есть туры. Несмотря ни на что, знаете, опять же, повторюсь, что бароны пируют, бароны воюют. Вот мы путешествуем, узнаем другие страны и получаем от этого знания и удовольствие. Вот на том и окончится программа. 18 часов. Алексей Венедиктов и передача «Без посредников». Через несколько минут «Не так».
Эхо Москвы. Мы с вами.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что же, это наша программа совместная с журналом «Знание. Сила». Сразу скажу Алексу, который соскучился по трагедиям, маленьким трагедиям великих потрясений, рубрики Елены Сьяновой. 6 числа, 6 сентября возобновляется рубрика. Причем Елена Сьянова сейчас раздумывает над тем, как ее сделать и интерактивной, чтобы вы могли и комментировать, предлагать темы, и спорить с Еленой Сьяновой по разным вопросам. И вот сейчас мы это как раз организуем. А, собственно, рубрика 6 числа возобновится. Ну вот, друзья мои, сегодня у нас, сегодня у нас 30 августа, лето кончается, и в самом начале осени мы отмечаем Бородинскую годовщину. И, естественно, будут не только в юбилейные годы, а и всегда, так уж и повелось, есть и реконструкции, и связанные с новыми открытиями, проблемами, работами новыми. Андрей Валькович, здрасте, добрый день.
Александр Валькович, добрый день.
А почему я Андрей сказал? Это я мне другой.
Ничего этого.
Да, ну, понимаю. Как Брежнев прям. Вот Александр Валькович, естественно, простите, президент Международной военно-исторической ассоциации, и Виктор Макашев, ветеран движения военно-исторической реконструкции.
Здравствуйте. Добрый день. Макашов.
Макашов. Вот, да. Все хорошо. Если бы только эти были у нас ошибки и стереотипы представлений, это было бы еще, я думаю, 1/10 беды. Есть очень много вещей, которые мы считаем, что знаем. Считаем, что знаем, и так себе и представляем историю вообще, и военную историю в частности. Мы себе представляем. Вот какие самые, вот по вашим эпохам, по вашим интересам, самые распространенные стереотипы, которые можно было бы и развенчать практически?
Ну, один из первых стереотипов – это о том, кто был первым, какой стране принадлежит честь иметь первый гусар. До сих пор многие...
Венгры, мадьяры,
да,
там,
что,
гусары,
непременно венгры.
Всех гуляш порубаем, да?
Да. В действительности, и с этим уже серьезные исследователи, именно венгры, согласились, что первые гусары появляются в Сербии и Хорватии. И между собой сербы и хорваты за приоритет, где были первые лихие отряды гусар, спорят. В действительности они появились одновременно там и там, это отменные, прекрасные наездники. Причем, если в переводе, когда начинает второй стереотип, это откуда этимология слова «гусар». Угу. Якобы один из 20, это якобы дворянское ополчение, которое Матюш корень набирает для защиты от вторжения османской турок.
Да.
В действительности, это славянское слово, которое означает «разбойник». Прежде всего. Ну, здесь созвучие есть гусар, корсар и прочее. Все вот они схожи. Изначально это был некий лихой наездник, но именно, прежде всего, склонный к грабежу. Затем, после поражения сербского войска на Косовом поле и отходом сил в Венгрию, они селятся на границах сопредельных уже теперь Османской империи.
Кстати, многие из нас в уверенности, что на Косовом поле была победа. Знаете почему? Из-за картинки в учебнике Агибалова и Донского. Вот Милош Обилевич убивает турецкого султана. Вот это. И поэтому...
Стереотип неуничтожимый.
Уверены, что да. Все. Он убил султана, и все, до свидания. И там была победа.
Но это было действительно, он его убил, но тут же он пал смертью героя.
Да, здесь там это... даже вокруг все бегут его убивать.
Безусловно. Беднягу. Затем именно уже подготовленные и испытанные воины, причем это до того, как они стали легкой кавалерией, тогда эти также были не то что в латах, но в кольчугах, то есть гусары первоначальные имели совсем иной вид. Угу. То есть это с использованием полудоспехов, кольчуг, и дальше все это развивается и приводит к тому, что сначала это они дают толчок для развития кавалерии.
А что мы считаем гусарской полудоспехом? Это когда
есть,
до колен, да?
Есть кираса, да. Ну,
кираса и прикрытая до колен, да?
Да, да.
Вот.
И в дальнейшем идет метаморфоза после того, как падает под ударами турецких войск Венгерское королевство. Они переходят уже в Польшу. И основой первых вот будущих гусарий польской – это именно тоже сербские гусары. Естественно, это дворяне, потому что только дворянин мог позволить себе служить в кавалерии. В данном случае это элита. Высшего расцвета гусария достигает именно в Польше как тяжелая кавалерия. Но со временем она под ударами уже войск Карла XII завершает свою деятельность. А потом они вновь... возрождаются, ну, не возрождаются, а развиваются как лучшая легкая кавалерия, бесстрашная в авангарде, прикрывающая отход собственных войск, действующая на коммуникации неприятелей и прочее, прочее.
Вот, так что вот следим за гусарами. Но вот еще дело в том, вот здесь вот вопросы вы задавайте, пожалуйста. +7 985 970 45 45. Мы иногда будем скакать вот так вот. Никита говорит, нам здесь пишет, что... Я бы так даже переформулировал. Мало того, расскажите об иностранных, не французских полках, входивших в наполеоновскую армию, великую армию, которая вошла в Россию тогда. Их было очень много.
Конечно,
их было очень много. Вот интересно, мне еще на дополнительный вопрос ответьте, как они представлены в реконструкции.
В реконструкции, ну, прежде всего, это швейцарские полки, это отборные 4 полка. В России они присутствовали на Бородинском сражении. В Бородинском сражении они участвовали, потому что они были на флангах Великой армии, и большая часть швейцарцев сражалась в петербургском направлении, под Полоцком.
Так.
И они, у нас второй полк представлен, это ребята из Москвы и Зеленограда. Кроме того, если говорить о формированиях, которые были не как союзники, а которые входили непосредственно полностью на французском обеспечении, это были швейцарцы, это поляки, это легион Вислы, отборный, и в реконструкции они представлены, и хороший отменный второй полк, который даже ребята в Украине, это Киев, Луцк. Кроме того, в реконструкции также представлен полк гвардейских улан, это входящий в гвардию элита тоже, который имел полностью фактически командиров преимущественно французского происхождения, но, естественно, и сам Красинский, представитель именно польской знати. Если еще говорить, были формирования, которые в 12 году сражались в Испании. Это и ирландские соединения, это и немецкие соединения. Ну, в России союзники, не входя во французскую великую армию, но союзники...
С удовольствием воевали против англичан.
Да, да. Тем более, что после той бомбардировки, которую претерпел и Антверпен, и прочее, то есть у них были основания еще вдвойне.
А итальянцы?
Итальянцы, да. Итальянская гвардия, ну, то есть, учитывая, что Наполеон был королем.
Вы знаете, мне довелось принимать итальянскую делегацию, это когда был последний юбилей Москвы. Прибыли представители всех древнейших родов, которые, предки которых участвовали в той войне, они приехали со своим оружием 17 века родовым, это в Шереметьево. Чего стоило мне эти два ящика, этих шпаг, провести через нашу таможню, это не расскажешь никому, я посидел, пока это все это обеспечил. Они вышли на поле, они чуть не плакали, потому что они говорили, неужели вот мы на том самом поле, на котором столько совершалось. Поэтому реконструкция – это безумные эмоции, на самом деле.
Нет, это безумные. Вот я помню, какие замечательные совершенно про другую войну есть. И традиции, и сюжеты, которые... Та же самая Крымская война.
Да.
С этой самой знаменитой кавалерийской этой самой атакой.
Да. В долине смерти.
Да, да, да.
А как раз вот недавно, в начале августа, 8-9 августа в Крыму был фестиваль живой истории Балаклави, посвященный именно событиям Крымской войны. И впервые в этом году в этом фестивале принимали участие зуавы. Существует в Европе целая ассоциация зуавов.
Существует это... не только во Франции. Да. Не только во Франции.
Они есть в Германии. А эти ребята, ну, ребятами их условно можно назвать, это 50-60 лет, бойкие, прекрасно экипированные, слаженные, четко действующие, несмотря на жару. Они действительно вот с улюканьем великолепно действовали. Так как, то есть, это было действительно отборно. Лучше всех подготовлено, если исходить из союзнических войск, которые высадились в Крыму, самые подготовленные – это были зуавы, имея тот огромный опыт колониальных войн. Они лучше всех действовали и первые грабили. И более того, англичане пытались, если не спорить, если оспаривало зуавы что-то, трофеи, они им уступали. Так вот, они с улюлюканьем это блестяще атаковали. В этом году их было 10, в следующем году их будет 40. Но вот когда мужчина под 60 лет, невзирая на жару, на рельеф местности, когда надо было подниматься на высокие сопки, после этого бодро готовы участвовать в сражении. И сейчас создали мы секцию из ребят из Киева, и Луцка, и Севастополя, который будет составлен как взвод, третий полк зуавов. То есть вот здесь некое еще и братство, и та народная здорово. Форма дипломатии, здорово. О которой мы говорим.
Но крымская тема сейчас начинает очень большой резонанс в Крыму иметь. Mm-hmm. Как вы понимаете, и с обстановкой нынешней. И Крым,
ну, да.
Крым набирает обороты буквально на глаза.
Ну да.
Тем более, что это битва, о которой очень мало знают.
Хорошо бы по-настоящему занимались и у нас историей Крымской
конечно.
Войны, потому что когда я читал английскую вот такую вот книгу, изумительная история Крымской войны и предыстории Крымской войны, с точная, ясная, объективная, без всяких... Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг, и все, до свидания. Нет, все абсолютно вот так подробнейшее, более подробно я не читал истории. Хорошо бы, чтобы у нас-то делали. Так, еще тут вопрос. Вот почему-то Лия у нас спрашивает. Подвиг Кульнева в сражении с французами закрыл им путь на Петербург у белорусской деревушки. Это миф или реальность?
Но подвиг как таковой, могу сказать, что Кульнев действительно бесстрашный, настоящий гусар. Не сказать, что бесстрашный рубака, обычно выпивоха, рубака, и вот это настоящий гусар. Он прекрасный был авангардный военачальник. Он приобрел опыт авангардных дел в войне с Швецией, которая предшествовала уже кампании 12-го года. И командуя авангардом корпуса Витгенштейна, он прикрывал отступление. Но он пал жертвой собственной запальчивости. Он увлекся преследованием полуразбитого, скажем так, врага. И когда французы оправились и увидели, что он достаточно далеко отдалился от основных сил, они нанесли, в свою очередь, удар. Удар, который опрокинул авангард и превратил его в русский арьергард. И именно в ту пору, когда он, отступая, с печали смотрел на напрасные жертвы, в это время выстрелом из-за французского орудия ему перебивают обе ноги. И он умирает, причем тоже стереотип сложился, что вот он говорит: «Я не хочу, чтобы неприятелю достался мой». Он знал, что убит генерал, он снимает с себя Георгий. Действительно, Георгий он отдает, но у него не было никакого... Он носил обычно из солдатского сукна. У него ментик Адаламан, будучи гусарским генералом и шефом. Но здесь есть еще сложившееся мнение о том, что вывезли его, собственно же, солдаты. В действительности, попав под атаку стремительную, вынужден в беспорядке отойти, только потом... Его гродненский полк гусарский отбил, и это взял. Тело смогли взять, отбить и потом с почестями похоронить.
Ну что ж, мы продолжим разговор. Задавайте свои вопросы. Очень много здесь есть вопросов, хороших, просто интересных. Через 5 минут мы продолжим.